Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:07, среда, август, день 20. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве, 14 градусов, ощущается как 12. Доброе утро, Алексей. У меня сегодня день рождения, пишет Дмитрий Лапин. Ну, поздравляем. Вот и лето прошло, погода ухудшается, а ведь синоптики обещали самое жаркое лето. Ну-ну, может их на переговоры посылать, пишет Василий. Но оно было жарким. Встаем, голубушки мои, и вперед на любимую работу. Новогиреевский пижон обращается, видимо, к женщинам. Доброе, брат Алексей, и все-все, пишет Нигматуллин. Добрейшего утреца, пишет рука-нога. Повтор, доброе утро, пишет Хисшедов. Повтор в чем? А, в смысле, я повтор? Да, это запись. Ага. Доброе утро, Москва, доброе утро, Алексей, всем позитивного дня, пишет СВ. В одной футболке не очень, пишет Андрей. Вы про гардероб Зеленского или что? Давайте обсудим тему клубных знакомств. Это бизнес, пишет Андрей. Я, честно, даже не понимаю, о чем вы. С днем рождения! Давно, кстати, не поздравляли, пишет Хисшеду. И правда, 2 недели жары, и это все лето, пишет Василий. Ну, в Москве оно так. Получается, что у Дмитрия с вами, Алексей, в один день рождения, пишет Илья. Совпало, представляете? И все же, ждать еще живую музыку в эфире, спрашивает Алекс Поляков. Ждать, я Фариду передал. Ну, конечно же, уже не бесплатно это все будет, да, да, да. Ладно. Доброе утро всем, отличного эфира, пишет Саша Зум. Давайте, что будем обсуждать? Все эти ваши добрые утры, это очень приятно и хорошо, но давайте. Прав был Дугин, пишет Денис. Вот это я понимаю, врубился. С ноги сейчас просто, Денис. Нужно верить в нашего президента. И неправы были те, кто думал, на встрече с Трампом наш президент всех предаст и будет Минск-3, пишет Денис. Ой, боже мой. Президент всех предаст. Все те люди, которые все время говорят о том, что кто-то кого-то предаст или не предаст, и как действовать президенту. Вот, знаете, есть проверочная для них, проверочный вопрос. Знаете, какой он? А вы знали, что начнется специальная военная операция? Вот прям вот есть человек, который говорит, вот так надо, сяк надо, вот здесь надо так сделать, надо здесь сяк сделать. А ты знал, что начнется специальная военная операция? Не в том смысле, что когда-то грянет буря, а вот ты знал, что вот такого-то, такого-то числа, такого-то, такого-то месяца, такого-то, такого-то года, вот, такие-то, такие-то войска выдвинутся туда-то, туда-то, выполнят такие-то, такие-то задачи. Вот, знал или не знал? Если, говорит, не знал, то хотя бы говорит правду. Если, говорит, знал, сразу говорит неправду. Если, говорит, не знал, тогда к нему вопрос. Ну так если ты не принимаешь решение о начале военных действий, то как же ты думаешь, ты принимаешь решение о конце военных действий или продолжении военных действий, или вообще? Как бы, вот, ну это же так легко понять. На самом деле, вот вы не задумывались никогда над этим? Вот все эти люди, которые говорят, сейчас главное вот это, вот так нельзя, так можно. А вы все вместе, вот вас вызвал в определенный момент в кабинет Владимир Владимирович и говорит, ну что, ребят, начинаем, как делаем? Как делаем? Вот. О чем это говорит? Вот это вот, о чем-то это говорит ведь, правильно? Знал Жириновский, все же точно сказал, пишет Павел. Ну да, точно сказал. С Жириновским вообще какая ситуация? Сказал и умер. Вот что страшно. Делал же анонс, пишет Дело техники. Так и умер. Вот понимаете, это вот что-то, что-то в этом есть такое. Как же это слово-то? Вот что-то в этом есть такое. Давайте вы как по-женски рассудите, как это слово звучит. Мистическое. Мистическое что-то есть. Вчера ел киевские котлеты и шашлык по-грузински, и разные мысли были, пишет Андрей. Да. И сделалось вам хорошо или как? Меньше знаешь, крепче спишь, пишет Геннадий. Он слишком много знал, пишет Иван. А что раньше-то не бомбили ни НПЗ и газовую станцию в Одессе? Чё сейчас-то только начали активно-то, пишет Василий. Василий, ну есть причина. Пророческая, пишет водопроводчик. Не, пророческая это понятно, а мистическая, понимаешь, предсказал, и все, как будто бы все силы предсказания вот уже отдал, и жизненные силы все отдал, вот такое еще. Люди, которые вас каждый день поздравляют с ДР, думают, что это какая-то невероятная шутка, пишет Роман. Да нет, они просто знают, когда у меня день рождения, Роман, да и все. Сакральное, пишет Бирдлинг. Сакраль. Здесь в этом что-то сакральное. Не, слово сакральное мне нравится. Вопрос только в том, знаем ли мы его значение. Так вот, возвращаясь к тому, что мы с вами, значит, обсуждали. И тех, про тех людей говорю, которые дают все время советы президенту и там... Говорят, как делать, как не делать. Помните, с вами никто не советовался. И сейчас, внимание, не советуется. Не как я советуюсь, конечно, хотите, я с вами посоветуюсь. Ну, вот так вот, если в целом, так получается, что прямо с вами, ну, персонально. Понятно, я понимаю, есть социология, общие ощущения, настроение. Все это наверняка изучается. Но вот так прям, чтобы персонально, если вот кто-то захочет посоветоваться, например, так я понимаю, что есть возможность вам даже позвонить. В любой момент и сказать, с вами будет разговаривать верховный главнокомандующий, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Потом голос знакомый, вот, в трубке, например, там, добрый день, подскажите, как правильно действовать? И вот главное быть готовым в этот момент, да, сразу выдать все, что ты думаешь относительно того, как надо действовать, что правильно, что неправильно, куда лететь, куда не лететь и все остальное. Да, как известно, звонок на выключенный телефон без аккумулятора, пишет Стас Лока, может быть и такое. Знаете, я думаю, что можно, может быть, знаете, как вот так, просто голос раздается и все. Ты даже и не знаешь откуда, просто раздается голос в комнате, на улице, в автомобиле и все. Да, звонит вот так вот, да-да, звонит вот так Владимир Владимирович и говорит, ну, какой у вас совет, а ты на другом конце провода. Это как его, да-да-да-да, Геннадий, начинаешь подбирать слова. При таких звонках главное не сообщайте код из СМС, пишет СГ. Сегодня, ну, это было смешно, это, по-моему, Белгородский, да, губернатор. Обзванивал население ему, я вам не верю, до свидания, и положили трубку. Единственное, что могу посоветовать Верховному, никого не слушайте, пишет Федоров. Не послушает вас, мне кажется, Верховный, Федоров не послушает. В Камеди был номер такой, сидели двое, выпивали, и давай советы давать. И тут приходит, ну вот этот, в Камеди, Путин, пишет Василий, серьезно? Да-да, как у Пелевина, из зубной пломбы вещает глаз Божий, пишет Яна. Да. Так, услыхал голос и в больничку, в специальную, пишет Юрий. Белякова из телевизора спрашивал президент, как быть, пишет Петр. Какого Белякова? Это из «Наша Раша», что ли, или как это? По-моему, да, по-моему, это вот этот. Человек, который разговаривает с телевизором. И, видимо, в одной из серий он так сильно разговаривал с телевизором, что президент начал у него советы спрашивать прямо оттуда. Ну, как бы смех смехом. Дальше не продолжаю поговорку. А ситуация какая? Помните, что решение о начале военных действий, о продолжении военных действий, об изменении характера военных действий, об окончании военных действий, о начале других военных действий, об изменении характера других войн, ну вы поняли, принимает верховный главнокомандующий, президент Российской Федерации. А раз вы не были теми, кто разрабатывал стратегию, а раз вы не были теми, кого в этом смысле с кем советовать, то сейчас, наверное, вы не входите в этот круг. Если вы вошли в этот круг, то, скорее всего, вы не будете мне через СМС это сообщать. И через Телеграм, говорит и Москобот. Есть такое ощущение. Поэтому просто вот так. А так, да, я вижу много тревог, вижу много там всяких метаний в интернетах, вижу, как люди себя истязают. Да не истязайте вы себя. Не надо, Всем доброе утро. По поводу двусторонних переговоров. Что-то меня сильно смущает это, пишет бабуля. А мы могли бы представить себе прямую встречу Сталина и Гитлера в 45-м. А сегодня все рамки размыты. Нет уже ни рукопожатных, нет никаких ограничений, пишет баба Оля. Бабуль, ну если бы Гитлер бы в 45-м бы сказал, хочу встретиться и отдать Берлин без берлинской операции и потери миллиона жизней советских воинов-освободителей, я думаю, что можно было бы организовать с ним встречу. Но этого не произошло. Понимаете, в чем дело? Поэтому, еще раз, что по этому поводу сказать? Вот президент сказал, если созреет почва для того, чтобы разговор был, да, значит, созреет. Если не созреет, значит, и разговора не будет. Если разговор будет, исходя из этого, значит, почва созрела. Что это за почва? А это мы с вами не знаем. А почему мы с вами не знаем, какая почва там должна созреть для того, чтобы это там, допустим, разговор был, или для того, чтобы его никогда не было? А потому что мы с вами, в общем-то, сами определяем для себя рамки специальной военной операции. Каждый сам для себя. Мы годами друг с другом спорим, как оно должно быть. Кто-то говорит, надо срочно ударить по Лондону. Кто-то говорит, что... кто-то вообще говорил, что мы все неправильно делаем. Где они теперь? Пошли они вон все. Вот. А кто-то говорит, вот Одесса. А кто-то говорит, ну какая Одесса? А кто-то говорит, обязательно Киев. А кто-то говорит, нет, не получится Киев. И много чего еще. Потом кто-нибудь говорит, денацификация. А кто-то говорит, ну что, денацификация? Вот так вот. А кто-то говорит, а демилитаризация, а кто-то выходит и говорит, ну да, да, демилитаризация. По-разному говорят люди. А знаете почему? А потому что они все равно не посвящены в планы. Планы не те, которые постулируются, планы не те, о которых все говорят, а реальные планы, настоящие, понимаете, ну, настоящие. Когда вот есть какая-то цель, вот, и стремление к этой цели. И разные варианты достижения этих целей, да? А у вас может быть своя какая-то мифологическая цель в голове, и вам кажется, что вот мы ее пытаемся достичь, и никак ее не можем достичь. А у тех людей, у которых реальные цели, и которые имеют ресурсы для того, чтобы эти цели достигать, возможно, совершенно другая какая-то цель. И я не исключаю, что, возможно, они ее достигли, или они решат, что они ее достигли тогда, когда вам еще покажется, что никаких целей никто не достиг. Вот в чем дело. Помимо целей, которые заявлены в специальной военной операции, вот, и реальных целей специальной военной операции, они могут, например, различаться гипотетически. Вот, есть еще ведь и разнообразные другие цели. Но других, так скажем, ТВД. И их мы вообще не учитываем в нашем разговоре с вами. Поэтому много чего интересного происходит вокруг. А настоящие нам что же? Врут, пишет Хишеду. Чудо-то вам врут. Вам что, докладывал Сталин, куда какая армия пошла кого атаковать, что ли? Я не понимаю. Ну, перестаньте. Никто вам ничего не докладывал. Что вы могли бы сказать во времена Сталина об операции в Маньчжурии? Ну, вот мне просто интересно. Или, может быть, достопочтенный такой-то, такой-то, там, Иван Иванович Иванов. Вот вы только что победили Гитлера. Не желаете ли вы отправиться повоевать с японцами? Очень хочу. Очень хочу. Да? У меня как раз песня новая есть, вот, ну и поехали тогда. Ну, как вы считаете? Или вот, нужно было ли договариваться с американцами по итогу Второй мировой войны и таким образом это все расставить, чтобы американцы называли теперь себя главными победителями во Второй мировой войне? Вот, нужно ли было так делать или не нужно? Не знаю, но у них просто ядерное оружие появилось. Повлияло ли ядерное оружие на Советский Союз? Ну, так вот, если серьезно вроде бы говорить, и по всем тем заявлениям, которые звучали с разных сторон, не произвело того эффекта использования ядерного оружия на Советский Союз, на который рассчитывали американцы. Ну, так это, как бы сказать, публичная часть, а не публичная часть. Может быть, и произвело. Может быть, произвело какой-то ошеломительный, как это правильно сказать, эффект. Поэтому, дорогие друзья, не стоит забывать о том, что есть вещи публичные, а есть вещи непубличные. Есть мегафонная дипломатия, а есть дипломатия закрытая, кабинетная, да? И так вот прямо рассчитывать на то, что из-за того, что вы пост в Телеграм написали, ну или где-нибудь еще в другом месте, даже, допустим, когда появятся каналы в Макс у всех, вы напишите там какой-нибудь пост, и это повлияет, ну оно, наверное, может повлиять, так общий фон, он важен, конечно, безусловно, есть лидеры мнений и все остальное, но помните, в чьих руках вообще решение. И помните, что если бы решения о начале специальной военной операции не были приняты в определенный момент теми людьми, которыми были приняты эти решения, вы бы вообще не существовали в той реальности, в которой вы существуете. Нравится вам эта реальность или не нравится реальность, вы вообще в ней просто бы не существовали. Она была бы другой. Понимаете? Если бы в 2014 году не было принято решение спасать Крым от бандеровцев, мы бы не существовали в этой реальности. Можете себе представить, что в 2014 году принято было бы решение не принимать никаких решений? Представили? Вот представьте себе на секунду. А мы все даем советы, конечно. Конечно, надо было туда наступать, надо было отсюда наступать. Это все очень удобно, когда ты не знаешь, какая у тебя ресурсная база и на что ты реально можешь рассчитывать с точки зрения всего вообще. Ну, как реально оценить положение вещей, если, например, тебе разведка не докладывает относительно того, что у врага? Да, вот вам же не докладывает разведка, и мне не докладывает. Как реально оценить положение вещей, если вы ориентируетесь на посты в телеграммах, а у вас нет, например, данных, которые вам докладывают, ну, как бы объективных данных, ну, или близких к объективным данных? Ну, как это оценить? Это я не знаю. Вот скажите, встреча на Аляске. Вы прям все знали, что сейчас произойдет встреча на Аляске? Нет, мы все обсуждали 500-процентные тарифы, которые сейчас американцы ведут. Тут внезапно, а может встретимся? Да, встретимся. Историческая встреча на Аляске. Все. И начинается. Это хорошая встреча, это плохая встреча. Мы победили, мы проиграли. Да вы не знали, что она будет, и никто вам не говорил, что она будет, и не было у вас никакой информации по этому поводу, и не было, и, соответственно, отношения к этому. А потому что как может быть отношение к чему-то, чего нет? Но когда оно появилось, тут же стало формулироваться и отношение. Ну так ваше отношение к каким-либо договоренностям, я вас всех удивлю, сформируется тогда, когда эти договоренности уже будут достигнуты. Не раньше и не позже. Они сформируются именно тогда, когда они будут достигнуты. Ну, получается так. Поэтому это называется рефлексировать. Вот это вот все, рефлексировать. А прав был тот-то, который сказал, что когда они говорили, это все рефлексирование. Ну, это хорошо, с одной стороны. А с другой стороны, наверное, не сильно помогает. Главное людям грамотно объяснить итоги, потому как, думают, многие будут разочарованы. В головах-то сидит, что мы должны быть на западной границе Украины, пишет Стас Лока. У кого-то сидит, у кого-то не сидит. Мы не знаем, что в головах у тех людей, какие планы, которые ведут этот бой, да, руководят этим боем. В широком смысле этого слова. Нашим противостоянием с коллективным Западом руководят люди, вообще-то. Мы не знаем. И Запад не знает. И Запад потому и нервничает. Вы что думаете? Если бы они знали, они бы, может, и поменьше нервничали. Они не знают. Они все время в метаниях каких-то. Они говорят, сейчас мы с русскими там что-то договоримся, а русские на самом деле другого хотят. Вот. Ну и мы не знаем, что у них там в головах. Мы предполагаем, что ничего хорошего нет по отношению к нам в их головах. Но опять же, вот. Говорим, а сейчас договоримся, они нас обманут. Опять. И еще что-нибудь такое. Вот. А вот еще один вопрос вам. А можно, например, в какой-то момент допустить ситуацию, при которой нас как бы обманули, зная как бы, что нас обманут, для того, чтобы извлечь из этого некую выгоду? Вот такое можно сделать? Гипотетически. Не сейчас, я вообще говорю. Вообще, вот ситуация, представьте ситуацию, при которой быть обманутым может быть выгодно. Представляете себе такую ситуацию? Сложно себе представить такую ситуацию. Но, говорят, бывает, и в семейной жизни тоже. Когда, ага, вы меня все обманули, и все. Может быть такое? А кто знал, что у русских в рукаве есть орешник и шаман, пишет Нигматуллин. Правильно, тоже хороший вопрос. Причем тут знал, не знал? У нормальных думающих людей есть много вопросов. Как, например, почему что-то делается сейчас? Вот, например, уничтожение инфраструктуры. А и не делалось ранее, пишет Шпрех. Да все очень просто. Была, например, одна какая-нибудь страна с интересной инфраструктурой на территории Украины. И эта страна, например, к нам была позитивно более-менее настроена. Или, по крайней мере, нейтрально в информационном поле. И все было прекрасно, и никто ее не трогал, эту инфраструктуру. А потом эта страна стала делать какие-то воинственные заявления в нашу сторону. А потом эта страна решила каким-то образом наших людей сажать в тюрьму ни за что, ни про что, отлавливать на улицах. А потом эта страна сказала, что она подписала двустороннее соглашение с Украиной о каких-то там энергетических вещах. А эти все энергетические вещи каким-то образом ободряют ВСУ. И вдруг эта инфраструктура при подписании этих документов из мирной инфраструктуры превратилась в военную инфраструктуру. И как только она превратилась в военную инфраструктуру, она превратилась в объект военный. А как она превратилась в военный объект, она превратилась в цель для наших ракет. И наши ракеты полетели и долетели, потому что они очень хорошо летят и долетают, если это необходимо. Вот и все. Кто в этом виноват? Ну, тот, кто решил, что им нужно перевести инфраструктуру из статуса гражданского в военный. Они так напрямую сделали? Ну, не совсем, но получилось так. Все, что тут непонятного? Мне кажется, все предельно понятно. Нет, непонятно? Правильно, только не понимаю, почему у людей такие вопросы, пишет Андрей. А, вам интересно изучать, почему... А, ну, потому что некоторые просто не в курсе. Вопросы возникают, почему? Потому что людям интересно понять, потому что они могут быть просто не в курсе. И все. Как реально оценить шансы на победу? В то время, вот время их показывает, делая одних великими, а других ничтожными. Кто правильно оценил ситуацию, тот победил. Победителей, как известно, не судят. Не было бы Крыма в 14-м, была бы совсем другая история, пишет Бабу Оля. Бабу Оля, вы прям все сразу лозунги собрали в одно сообщение, но, тем не менее, с многим я согласен. С многим я согласен. Вот. Но надо не забывать. Нам просто свойственно так, в силу разных причин, мы считаем, что если мы вот здесь и сейчас на поле боя разбили противника, значит, мы победили. Но как только заканчивается одна война, сразу же начинается другая война. Просто надо об этом помнить. Потому что люди существуют в вот этом поле противоречий и в поле борьбы, постоянной борьбы. Постоянный. Именно поэтому наши союзники по Второй мировой войне во время Второй мировой войны уже готовили злокозненные планы против нас, когда мы победим Гитлера. Мы победили Гитлера, и они стали реализовывать свои злокозненные планы. Уж таков этот мир. 8.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте. А когда мы начнем строить злокозненные планы, пишет КВМ. КВМ, важный момент. Злокозненные планы тогда, если и тогда считаются удачными, когда они, во-первых, никому не известны, во-вторых, реализованы, и, в-третьих, стали известны только после того, как были реализованы. Имейте это в виду. А пока ты не реализовал свои злокозненные планы, ты должен отрицать наличие у тебя злокозненных планов. Всегда. Более того, ты должен подчеркивать, что именно твои оппоненты, они лживы. Они придумывают злокозненные планы, а ты светлый, добрый, замечательный, правильный, без двойного дна, у тебя все прямолинейно, ты и есть правда, ты и есть правда. До того момента, пока твои злокозненные планы не реализованы. Как только они реализованы, ты говоришь «Ха-ха! пошутил, демократии в Ливии не будет. Понимаете, да? Вот как это делается. То есть ты говоришь, что ты делаешь все правильно. Ты рассказываешь, какой ты замечательный. Какая прекрасная Швейцария будет на Украине. Как туда потекут деньги рекой. Как они вступят в НАТО. Как они вступят в ЕС. А план твой, вооружить их и убить об Россию. Все. Но ты не выходишь на Майдан с криками «Я вас всех убью! Ха-ха! Я сделаю так, что вы ляжете в могилу, пытаясь убить русских! Вперед!» Никто такое не поддержит. Нет, ты выходишь и говоришь «Кружевные трусы и в ЕС! Вот вам печенье! Мы любим вас! Украинцы, вы наши дети!» Мы обожаем вас, украинцы, вы уникальные и потрясающие. Понимаете? Вот как надо действовать. Вот что такое злокозненность. Вот что такое двойное дно. Вот что такое англичанка, американка, француженка и все остальные гадят. Вот как это работает. Будете выходить и говорить напропалую, какие у вас идеи и какие у вас устремления, будете похожи на Залужного, этот гений военной мысли. Мы будем наступать в Запорожье в направлении Азовского моря. Спасибо, Залужный, мы будем готовиться. Все. И потом смотришь, действительно, смотри-ка, наступают в Запорожье в направлении Азовского моря. Ничего себе. Ну, это же удивительно, но вот именно эта тактика Залужного. Помните, это знаменитая вещь. Он выходил, говорил, где он будет наступать. Он говорил, иду на вы. И все такие, да это невозможно. По-любому, значит, в другом месте. И ровно в этом месте пошел. Ну, сильный, сильный, конечно, он, военачальник. Ливия и демократия смешно, пишет Нигматуллин. Так, ну, и все остальное. Потому что планы. Потому что планы, понимаете? Вы говорите, в Сирии вообще все сейчас будет просто тип-топ. Вот. Ну и как там? Тип-топ? Украинцы, вы забыли, что вы вырыли море? Вот свежий отчет наших археологов, пишет Нигматуллин. Правильно, правильно, правильно. А потом, и если, и когда они уже выполнили все задачи, и они закончились, тогда ты говоришь, да вы что, какое море? Никогда вы его не вырывали. Но это уже потом. Это потом. Когда тебе нужно уже контролировать эту массу, которую ты лишил исторической памяти, всего чего угодно, здравого смысла лишил, тебе в какой-то момент нужно ее контролировать. Да? Когда ты уже выполнил все задачи, когда она выполнила все задачи грязности, и ты говоришь, я тебе честно скажу, если честно, ты никакое море не вырывал, никакой ты не древний, Украина всегда была областью, вот, никогда не была самостоятельной страной, все, регион, что-то в составе России, потом в составе Советского Союза, глупости не говорите, не было у вас никогда никакого своего государства. Ну, ты это говоришь, когда и если ты уже разбил Россию. Британцы, кстати, начинают говорить, ну, или когда у тебя не получилось, и тебе надо как-то откатывать, а тебе украинцы рассказывают, ну, мы же великие, вы же в Англии знаете, какие мы великие, вот, а тебе надо как-то с этим величием, которое ты им сам придумал, справиться, и ты такой, нет, ребятки, я пошутил, вы не великие, все, до свидания, вот, это была шутка, вы что, издеваетесь, что ли, да вы всегда были русскими, вот. Да, что ж ты нам говорил, что нам надо с русским миром бороться? Так потому что у меня цель такая, бороться с русским миром, а вы просто идиоты полезные, ну что с вами сделать? Ну вот, вы очень нам помогли, спасибо большое, что решили сами со своим миром побороться, вот. Иди, пойди, таких дураков еще найди на этом свете. Ну и все. Залужный соблюдает русские традиции, идя на «вы», пишет «Рука-нога». Ну да, такие еще времен Руси, чего ж тут говорить, такое ощущение. Но он все-таки придерживается других традиций, вот, не наших, знаете. У него и книга как-то так называется, очень похожа на книгу Гитлера, да, что-то там про борьбу. Ну а как же древние укры, пишет Дмитрий. Да, древние укры нужны для того, чтобы победить Россию. И древние укры будут не нужны, если вдруг кто-то в какой-то момент все-таки победит Россию. Ну или не будет уже никакой возможности побеждать Россию. Древние укры на этом закончатся. А 10 стран хотят разместить свои войска на Украине после урегулирования конфликта. Они просто не хотят, чтобы наступил мир. Они не слышали, что Владимир Путин говорил, пишет Ростислав. Они хитрят. Они знают, да, что наша позиция заключается в том, что Украина не должна вступить в НАТО. И они такие, ну, смотрите, раз Украина не вступает в НАТО, может быть, НАТО вступит в Украину? Тут логика же такая. Что такое натовские войска, которые при не вступлении, причем Украины в НАТО, на территории Украины находятся, причем разные, там, британские, французские и прочие. Это значит, что натовцы просто вошли и как бы и есть. Получается, что НАТО вступает в Украину. Без причем каких-либо гарантий на самом-то деле. И свежего, очередная дымовая завеса от Трампа. Цитата: «Азербайджан воевал с Албанией 35 лет, и я уладил этот вопрос». Из СМИ, пишет Нигматуллин. Ну, бывает. Что, Азербайджан реально, да, с Албанией? Что у них, что они с Албанией-то не поделили? Так. Море не вырывали, а кадыки своим людям вырывали. Взря вы это, все это, негуманно. Да-да-да, шутку тоже эту уловил. Вот. Нет желания поговорить о ситуации в Молдавии. Там тоже готовят Украину 2.0, пишет АР. Честно, вы меня спросили так вот. Вопрос у вас звучит следующим образом. Нет ли желания поговорить о том, что в Молдавии? Честно говоря, нет. Но вы меня ведь не спрашивали, есть ли у меня желание говорить о том, что на Украине. Потому что, честно говоря, нет тоже желания говорить о том, что на Украине. Давно уже пропало желание говорить что-либо об Украине, как и о Молдавии. Почему? Потому что... А теперь я продолжу об этом говорить, естественно. Потому что все это одно и то же. Что в Молдавии, что на Украине, что в Сербии, что где угодно вообще. Представим себе, что есть вот... Две модели мира сегодня. Первая модель мира заключается в том, что есть Соединенные Штаты Америки, и все должны преклоняться перед Соединенными Штатами Америки. Ну, давайте так скажем, не сами, ну, даже не то, что администрация нынешняя, да, американская, ну, а в целом, вот эта модель, где главные Соединенные Штаты Америки и, соответственно, вот всякие вассалы. И вторая модель – это вот этот вот многополярный мир. Многополярный мир сначала воспринимался как некий миф, сейчас уже он не воспринимается как миф, потому что есть действительно ощущение, что полярность некая появилась, многополярность. Да? Есть страны, которые находятся в поле однополярной системы. А есть страны, которые уже находятся в поле многополярной системы. Есть страны, в которых часть населения чувствует, что они должны быть частью многополярного мира, а часть населения чувствует, что они должны быть частью однополярного мира. У той и у другой части населения есть определенная система аргументов. Система аргументов той или иной части населения не так важна, потому что важнее здесь, как средства массовой информации могут эту систему аргументов поддержать или не поддержать. И, соответственно, здесь вступает в игру следующий фактор. Кто полем информации владеет и кто его определяет? Если поле информации определяется странами или страной, выступающей за гегемонию одной страны, то есть за однополярный мир, то постепенно мы видим, как мозги промываются людям, и они начинают рассказывать о том, что нет ничего лучше, чем Америка, и надо обязательно делать, как говорит Америка, и вот Запад — это замечательно, все незападное — это незамечательно, при том, что как бы, доходят до странных, нездоровых форм ненависти ко всему, что не так, как у них. Вот. Если же все-таки в поле доминирует информация о многополярности, естественно, информация о многополярности начинает брать верх. Если в поле конкуренции существуют две эти идеи, побеждает обычно идея многополярности. Почему? Да потому что людей, которые живут в тех странах, которые не возглавляют однополярный мир, их больше, чем тех людей, которые живут в этой стране. Ну, то есть, вот есть у нас граждане, например, Соединенных Штатов Америки, и это там, ну, плюс-минус 350 миллионов человек. А на Земле живет, ну, там, говорят, плюс-минус 8 миллиардов. Соответственно, просто вот математика процесса нам подсказывает, что тех людей, которые живут не в Америке, их больше. Да, мы все это прекрасно понимаем. А значит, гипотетически, они хотели бы все-таки, чтобы был многополярный мир. Да? Ну, вот так. Вот такая вот ситуация. Я ее описал. И вот начинается или продолжается эта борьба. Есть те люди, которые продались Западу и продались, давайте скажем так, однополярной системе, я даже не буду говорить сейчас Запад, не Запад, просто вот, которые продались однополярному миру. И они изо всех сил его отстаивают. А есть люди, которые говорят, вы зря продались однополярному миру, можно прекрасно заработать и в многополярном мире, вы давайте оттуда вываливайтесь. Все. Вот она, суть того, что сейчас происходит. Как мне видится. Возможно, есть еще и более глубинные какие-то сущностные вещи, но, по крайней мере, так уже удобнее мыслить. Вот глобальный мир с одним доминирующим государством и правительством, бизнес-кругами, и многополярный мир, где все друг с другом говорят, разговаривают, договариваются или не договариваются и воюют в связи с этим. Но, опять же, воюют не толпой на одного накидываются, а между собой решают какие-то вопросы. Молдавия не граничит с Россией и Украиной, 2-0 в полный рост, ей сложно быть, пишет рука-нога. Это все специфика географическая, это специфика там, этническая, это разного рода отличия, это можно об этом говорить. Но я решил сконцентрировать ваше внимание, как мне показалось, на вещах общих. Они общие не только для Молдавии, Украины, они общие вообще для всего мира. Все. Вот есть две системы, которые стали бороться между собой. Однополярная и многополярная. Вот мы на стороне многополярного мира. Более того, мы, по сути, те, кто его, наверное, больше всех пытается приблизить. Наступление многополярного мира, именно мы пытаемся его приблизить. Почему нам выгоден многополярный мир? Ну, давайте вот мы посмотрим друг на друга и скажем, а почему Россия так бьется за многополярный мир? Может быть, можно было бы биться за однополярный мир? Зачем мы бьемся за многополярный мир? Почему вот Украина, например, так сильно рвет зад за однополярный мир? Потому что нам в однополярном мире не выдали правильного места, как минимум. Это первое. Нас посчитали неуместными в однополярном мире. Конкурентными, ненужными и выдали нам билет на дробление. Нам сказали, что мы для однополярного мира чересчур уж большие и чересчур уж ресурсные. А вот было бы здорово, если бы мы из нас, из одной страны под названием Россия сделать некое подобие современной Европы. Такое, знаете, такая дробленочка. Вот. И с этой дробленочкой уже 100, 200, 300, 400, 1000 лет спокойно работать. Спокойно. Почему? Потому что дробленочка никогда не сможет дать отпор и бросить вызов однополярному миру. Ну, просто не сможет, у нее не получится. Нам нет места в этом однополярном мире. Китаю нет места в однополярном мире. Та же самая история. Да, вы знаете, даже Индии нет места в однополярном мире. В общем, достаточно крупным государствам, которые по сути своей либо должны быть раздроблены, либо должны представлять собой точку силы, да, такую, некий центр силы, у них просто нет места в этом многополярном мире. Ой, однополярном мире, простите. И поэтому единственный вопрос и единственный вариант выживаемости – это либо принять условия игры, но тогда придется сдаться, и тогда придется поступить так, как говорят люди, владеющие однополярным миром, а это значит, придется раздробиться и развалиться. Без разницы кому. Китаю, нам, без разницы. Всем вместе. Либо отстаивать вот это право на равновесие, право на то, что наш голос имеет силу, имеет вес, он важен, он равнозначен голосу, например, Соединенных Штатов Америки. Вот. Ты прямо сейчас про вселенную голодных игр вещаешь, пишет J23. Ну, я, честно сказать, не знаю, есть ли совпадение или нет, но если они и есть, то это объяснимо. Потому что все антиутопии и все остальное, это такие упрощенные модели того, что и так существовало и существует в некотором смысле. Да. А почему страны ОДКБ не помогают нам, а страны Европы помогают Украине? Смысл тогда в ОДКБ? Объясните, пожалуйста, пишет Ростислав. Объясняю очень просто. Некоторые страны ОДКБ считают, что в противостоянии с Западом победит Запад. Потому что они считают, что победит однополярный мир. И они подстраиваются под этот однополярный мир. И более того, у них есть место в этом однополярном мире. Они не претендуют и никогда не претендовали на не то что доминирование, а на спор за место под солнцем с лидером однополярного мира. Не может любая, вообще любая, я вот сейчас прям говорю, совершенно любая бывшая Советская Республика конкурировать с Соединенными Штатами Америки, кроме РСФСР, Российской Федерации. Ни одна республика не может. Они все вынуждены будут подчиниться. В какой-то момент они говорили, что они подчинялись нам. Ну, я не считаю, что они подчинялись нам. Я считаю, что мы в синергии некой существовали. То есть, в этом смысле, вот эти их рассказы о том, что их колонизировал там как это Советский Союз, я считаю враньем. И враньем намеренным именно для того, чтобы очень сильно понравиться начальникам однополярного мира современного. Вот, они там подстраиваются. Но, тем не менее, они не конкурентны. А значит, у них всегда будет роль второго плана. А какова она роль второго плана? Подстроиться под лидера. Все. И они выбирают в этой борьбе лидера. Ну, внутренне выбирают. Они могут это даже вслух не говорить. Но они выбирают и думают, кто победит. И если победит Америка, а они считают, что победит Америка, и на самом деле любой здравый как бы смысл, подсчет и все остальное говорит о том, что Америка победит, а не мы, да? Ну, так вот, брать и считать просто вот там деньги, да, там, потенциалы разнообразные. Кажется, ну, у нас и народу маловато, и всего того, и как бы, ну, вряд ли Россия-то может победить в этой схватке. И они выбирают в этой схватке Америку. Некоторые такие посмотрят и говорят, погоди, а кто еще за многополярный мир? И такие, смотри, еще Китай за многополярный мир. Они такие, так, Китай, Россия. Так, ну у России маловато народу, а у Китая народу много. Потом у Китая электроника есть, ага. А у России есть ресурсная база, ага. А если Китай и Россия все-таки будут взаимодействовать, а против них будет выступать Европа и Америка, так, а кто же сильнее-то, кто же победит-то? Кому примкнуть заранее, чтобы потом сказать, что мы всегда были за вас? То есть это участь малых государств, которые на самом деле никогда не были и не будут по-настоящему независимыми. Ну, просто. Им надо выбрать сразу победителя и за него болеть, чтобы потом сказать, ну, мы всегда были за вас. Либо, если уж они очень хитрые, затихариться и делать вид, что да мы вообще со всеми взаимодействуем, мы со всеми взаимодействуем, потому что они не знают, кто победит, они анализируют. Либо в какой-то момент так посмотреть, оценить ситуацию и сказать, слушай, да многополярный мир-то возьмет верх, представляешь? Представляешь? И тогда уже начинается вот эта дружба народов с нами очень сильная. Ну, вот такая вот прагматика, вот такой вот, не знаю, марксизм, материализм, что хотите, то и говорите. Ну, примерно так. Выгода. Поэтому, почему какие-то страны в ДКБ, они не оказывают нам там поддержки? Да потому что они заранее думают, что мы проиграем. И повоевать за нас не хотят, потому что думают, что мы проиграем. А почему, вот скажите, Грузия не оказывает поддержки американцам нынешние? Вот же уж интересный вопрос. Американцы вкладывали деньги, вкладывали. Грузины говорят, спасибо, до свидания. Почему? Чего не, грузины не открыли второй фронт? Вот где прокол-то у американцев. Вот отстой какой. Да. Почему? А потому что грузины взвесили. А они говорят, так, ну, может, конечно, однополярный мир и победит, в борьбе с Россией и многополярным миром. Но какая у нас у грузин роль? Спросили они в определенный момент. А им сказали, смотрите, у вас такая роль. Воевать сколько можете, потом, когда вас разобьют, вы будете партизанами. Это серьезно, это был такой разговор. Это вот я сейчас пересказываю, как это было. То есть это мы говорили, вступайте в бой с русскими, когда началась специальная военная операция. Вот. Грузины сказали, нас разобьют за 3 дня. Они сказали, ну ничего страшного, мы вас будем поддерживать, ваши партизанские движения. Грузины сказали, так, то есть вы нам выделяете роль в этом однополярном мире, ну, либо мертвого, либо бегающего по лесам с оружием и выживальщика. Типа, да, то есть мы должны умереть за ваш однополярный мир. Кто в живых останется, тому, может быть, чем-то наградят, так? Так, ну, мы не будем. И вот она, вот оно непонимание американцев, почему так, как так, мы деньги вкладывали, мы вам сразу сказали, что вы пушечное мясо, вы же на это согласились. А грузины такие, нет, мы на это не соглашались, вы что? Грузины обманули, если честно, американцев. Потому что на самом деле те события, которые происходили до этого в Грузии, они как раз были настроены на то, чтобы из Грузии сделать как раз-таки такую маленькую кавказскую антироссию, которая и должна была тоже разбиться в порыве ненависти об Россию. Но не получилось. Что-то пошло не так. Обвели грузины вокруг пальца американцев. Вопрос еще хуже. Не в лесах, а в горах партизанить, пишет Андрей. Да, в горах, лесах и все такое. В Грузии несколько баз НАТО и куча биолабораторий американских, пишет Зурита. Да, знаем. Грузины так не сказали, потому что о своих реальных планах не говорят. Отсылка к началу эфира, пишет Нигматуллин. Ну, я думаю, что все-таки в планах грузин выжить, да? О. А украинцы сказали, по сути, им сказали, слушайте, а не хотите умереть за нас? И они такие, хотим. Ну вот реально, украинцы, вот посмотрите, настолько оголтелые, что они захотели умереть за однополярный мир, в котором у них места роскошного нет на самом деле и никогда не будет. И им его поэтому и не дают. То есть вы все такие, ну а как так? Вы же обещали, что в НАТО, в ЕС вступим. Мы такие, да, но сейчас же вы понимаете такие проблемы. Нет, потому что у них другая роль. Потому что им другие задачи выписаны. А задачи у них простые. Они должны быть, смертниками, которые не допустят образования многополярного мира. Они должны нанести непоправимый урон России. Вот в чем задача. А не задача в том, чтобы сделать вторую Швейцарию, третью Швейцарию, десятую Швейцарию. Это все чепуха полная. Ну, украинцы в это вписались. Ну, сами виноваты, что тут можно сказать. А у китайцев какая роль, пишет Светлана? А это после новостей.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:05, среда, август, день 20-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Четыре балла пробки в Москве, 17 градусов, ощущается как 16. Так. У нас был вопрос. У китайцев какая роль, спросила Светлана. А можно чуть погромче мне микрофон сделать? Просто чтобы я поменьше кричал и побольше говорил. Спасибо. А какая у китайцев роль? Какой смысл в количестве китайцев, если у них нет воли и духа с их соцрейтингами? Какая у них цель, пишет Светлана. Вот зачем вы, Светлана, только оскорбляете китайцев, непонятно, по поводу их воли и так далее. У них просто долгая воля. Они идут к той цели, которую они себе поставили, а цель — это развитие. У них есть цель победить в, так скажем, соревновании экономическом с Соединенными Штатами Америки. И им многое удается. Благодаря тому, что чего достигли китайцы, мы с вами не оказались сейчас в наших... Нивах поголовно все, я имею в виду автомобиль Нива, он прекрасен по своей сути, но, знаете, да, не всем он отвечает требованиям, нет, он всем требованиям отвечает, тем, которые перед ним ставятся, но еще хотелось бы и другие автомобили, чтобы были. Короче говоря, китайцы, благо цивилизации, цивилизации научились делать. И благодаря этому мы с вами не ощущаем себя брошенными, забытыми, отброшенными в какой-то там 18 век или еще что-то. Мы можем пользоваться телевизорами, какими-то стиральными машинами, пылесосами. Мы можем ездить на современных автомобилях китайских. Они, правда, хорошие. Вот, ну, правда. Ну, можно говорить, что они не идеальны, ну, да, хорошо, они не идеальны, но они, правда, классно научились это делать, и здорово, что у нас есть возможность вот так опереться в этом смысле на китайцев. Ну, есть же эта возможность, это же здорово. Так что роль у китайцев такая, они в этом многополярном мире становятся и уже стали центром экономической силы, в первую очередь, да, технологической там и так далее. Роль, с которой они справляются, как мне кажется, очень достойно. Да? Дальше. Поляков пишет. США стянули уже много войск ближе к Мексике. Что там, борьба с картелями, пишет Альфа. Не к Мексике, к Венесуэле. Сейчас есть информация, что они тащат свои, ну, корабли, так скажем, да, к берегам Венесуэлы. Более того, там десантные корабли потащат, и некоторые даже предполагают, что может начаться наземная операция в Венесуэле. Вот так вот. Ну, они же объявили, что Мадуро вне закона, объявили награду за его голову какую-то там сумасшедшую. Ну, короче говоря, назревает страшное. И они говорят, что Венесуэла — это то место, откуда наркотики попадают в Соединенные Штаты Америки, и вот надо бороться с картелями, а Мадуро якобы он такой вот весь картельный лидер. Но они ненавидят Венесуэлу за то, что Венесуэла не хочет им подчиняться. Они ненавидят Венесуэлу по той простой причине, что Венесуэла не собирается быть частью этого однополярного американского мира. Но в отличие от многих других государств, которые находятся далеко от Соединенных Штатов, Венесуэла находится близко к Соединенным Штатам. И вот это вот доминирование в стиле доктрины Монро там, или какой-то еще доктрины, где американцы как минимум должны свой континент и ближайшие все территории контролировать чуть более чем полностью, вот это все не работает, если такие страны, как Венесуэла, не подчиняются американцам. Поэтому американцы будут пытаться подавить Венесуэлу. Если вдруг американцы влезут в Венесуэлу, интересно, как надо действовать всем тем, кто не хотел бы, чтобы американское владычество укрепилось в этом регионе. Я считаю, что действовать надо ровно так, как действуют и действовали американцы и все остальные западники в любых других конфликтах чужих. Надо в срочном порядке помогать Мадуро, в срочном порядке. В тех объемах, которых необходимо. Первое, что нужно дать Мадуро, это оружие, которое позволяет поражать корабли американские. Может быть, в этом им могут помочь йеменские хуситы, не знаю. Можно поразмыслить на эту тему. Дальше, естественно, надо помочь венесуэльцам с организацией обороны. Вообще, берега. Чтобы, если вдруг какая-то десантная операция американская затеялась, чтобы для них это не было легкой прогулкой, а для них это было сущим адом. Естественно, венесуэльцам надо помочь в освоении беспилотников и в создании дешевых беспилотников. Вот. В этом смысле, конечно, нужна там элементная база определенная, и, возможно, Венесуэле в этом захочет помочь, например, Китай. Вот вы спрашивали, а какая роль у Китая, чем Китай занимается? Ну, вот такими вот вещами, может, дроны какие-то, еще что-то. Вот. Надо прямо Венесуэле хорошо помогать. Если вдруг американцы захотят туда ворваться, надо, чтобы американцы там минимум увязли. Это минимум. Вот. Чтобы вся их американская мощь и слава прямо там и зубы все пообломало. И для этого надо приложить определенные усилия. Было бы, мне кажется, правильно. Но, может быть, американцы настолько хитрые, что они сейчас возле Венесуэлы там походят на кораблях, повыпендриваются, может, даже что-то побомбят, вот, прямо с этих кораблей. Ну, и на этом все и закончится. Но то, что они пытаются дестабилизировать ситуацию в Венесуэле и забрать власть в Венесуэле, это очевидно. И почему они это пытаются сделать, тоже очевидно. И почему им не нужно давать этого сделать, и им нужно максимально мешать, тоже вполне себе очевидно. Так, теперь, какая роль у России, Светлана говорит, все время кому-то что-то доказывать, оправдываться, вроде этакий герой, но есть нюансы. Нет, это не роль реальная, то там герой не герой, это оценки. Вот, роль России следующая, мы основная военная сила многополярного мира. Вот так вот получается. Вот многополярный мир, который народился, в нем есть разные страны. И у этих разных стран разные свои возможности и сильные стороны. Наша сильная сторона – это наша военная мощь. Это наш навык, умение воевать. Мы воюем не с Украиной одной. Мы воюем с коллективным Западом. Все это прекрасно знают, уже никто этого не скрывает. Это вслух говорил Дональд Трамп. Все, слава богу, подтвердили они, во всяком случае. То есть Россия при всех ее интересностях, минусах разнообразных наших, о которых мы с вами знаем, умудряется противостоять противнику в 10 раз превосходящего его хотя бы по населению даже. Что касается денег, я даже сравнивать боюсь, если сложить экономику Евросоюза и США и посмотреть, что получится, вообще непонятно, как мы выживаем. Но мы это делаем. И в этом наша главная хитрость и главная сила. Вот. Они нас душат, а мы не то что там не сдаемся или медленно умираем. Мы это делаем настолько успешно, что даже умудряемся наступать на фронтах. Вот в чем дело. И это, ну, искренне для них странно. Они не понимают, почему так происходит. Об этом говорил Борис Джонсон. Он говорит, я не понимаю, что происходит. А почему они наступают? Об этом говорила Кая Каллас. Она говорит, подождите, а мы Россию не можем победить? Как мы вообще победим Китай? Китай мощнее в военном смысле. Внимание, Китай не мощнее в военном смысле. Не мощнее, нет. А Кая Каллас глупая. Ну, это хорошо, что она глупая. Но вот это ее искреннее непонимание ситуации, оно связано именно с тем, что когда ты берешь цифры в руки, вот так кладешь на стол, начинаешь считать, тебе непонятно, как Россия умудряется наступать. То есть, во-первых, непонятно, как Россия умудряется существовать, а во-вторых, непонятно, как она умудряется наступать. И поэтому им непонятно, а за каким вообще чертом Трамп с нами разговаривает. Зачем он с нами разговаривает? Это же загадка. Зачем? Вот предыдущая администрация же американская с нами не разговаривала. Они ездили и рассказывали всем, как они нас разодрали в клочья, как мы, они нас победили, как нам конец настал, и все, и довольные собой. Там обеды какие-то проводили, еще что-то. А Трамп что-то вот решил с нами зачем-то встречаться. Вы вот вообще задавались вопросом, за каким чертом Трамп с нами разговаривает? Почему они вообще эту дипломатию наводят? Свою кривую вот эту, непонятную какую-то. Не могу сказать, что у меня какой-то дикий восторг от них, от американцев. Потому что я же потом смотрю заявления того же самого Рубио, да и Трампа. Вот. Они такие как бы, ну с русскими неохота договариваться, но придется, они все-таки значимые. Да, это неприятно, да, это противно, но надо говорить, лучше же ладить, чем не ладить. Нам, конечно, эксперты объясняют, что это связано с тем, что вот такая половинчатость в Америке есть, там половина за то, чтобы с нами воевать, половина не за то, чтобы с нами воевать, или воевать как-то по-другому. Короче говоря, прочных позиций у Трампа и его команды нет, и поддержки всенародной нет. Вот, есть поддержка, ну, там, примерно половины, а то и меньше. И поэтому вот он весь такой вот сложный. Поэтому он весь такой переменчивый в связи с этим. Но это, собственно, его проблема. Самое главное, почему он решил с нами разговаривать? Чего это он решил такой быть добрый? Чего это он такой дипломатичный? Зачем ему рассказывать всем хорошо, когда мы ладим? Вот, он всегда такой был? Нет, он не всегда такой был. А разговаривать он решил, потому что он один из первых догадался, что Россию не получается сломать на поле боя. Вот в чем прикол. Ну, не получается сломать на поле боя. Несмотря на то, что все цифры, вся здравая логика, вся математика процесса, экономика процесса подсказывает, что Россия давно уже должна была быть нигде. А Россия еще как где, все в порядке, вот они мы, здравствуйте, давайте дальше воевать, мы еще и вперед пойдем. А-а-а. Американцы ищут, почему так происходит. Начинают смотреть, кто помогает России. Они говорят, так, смотрите, помогают России, Индия и Китай. Как помогают? Они вот у них нефть покупают. Ах, давай запретим им нефть покупать, у России будет меньше денег и так далее. Потом выясняется, что Китай и Индия больше себе помогают, когда покупают нашу нефть. И самое, что интересное, помогают европейцам. Потому что эта нефть, например, через Индию идущая, она идет в Европу как раз-таки. Вот уж смешно-то где получается. То есть европейцы, которые отказались от нашей нефти и рассказали, что они теперь не зависят от России, на самом деле зависят от России, просто они перекупают нашу же нефть у индийцев втридорога, вот и все. Такие вот идиоты европейские, что же с ними поделать. А Индия хорошо на этом зарабатывает. В общем, получается, все повязаны по рукам и ногам, пишет Геннадий. Нет, ну и да, и нет. И да, и нет. Дело не в повязанности по рукам и ногам. Дело в том, что американцам надо удержать однополярный мир, а нам надо, чтобы они не удержали однополярный мир. Нам нужно завершить создание многополярного мира. И китайцам нужно, и индийцам нужно. И вообще большинству людей на Земле это необходимо сделать. Вот и все. И у каждого в этом смысле есть свои сильные и слабые стороны. Наша сильная сторона – это военное дело. Наша слабая сторона – это экономика. Если бы у нас была экономика хотя бы как в Китае, мы бы могли бы по-другому разговаривать. Мы бы могли быть гораздо более уверенными ребятами. Но у нас нет такой экономики, как в Китае. Вот, у нас есть такая экономика, как у нас. Уж какую смогли, такую и сделали. Это уж как бы, что говорить. И то, смотрите, что. Вы все врете! Пишет Антон. Ну, конечно. Прекрасно, как в игре разделили роли. Пишет мне Светлана и начинает меня уже утомлять сегодняшними своими заявлениями. Светлана, я готов вас развлекать своими ответами, но я, когда их ответы эти вам, ну, как бы, транслирую, я все-таки рассчитываю на то, что вы пишете не ради того, чтобы привлечь к себе любое внимание, какое только можно, а потому что вам интересно, и вы хотите, как бы, знать, ну, мнение, что ли, так скажем. По этому вопросу. Когда вы мне пишете вот это «прекрасная игра», я вижу, что вы перешли в разряд лозунгов и вот, вот этого ток-шоу, в которых главное что-нибудь сказать и разозлить человека, который вам искренне пытается там ответить. Значит, по поводу того, что все разделили роли, как в игре. Это естественные роли, потому что не может Россия сегодня занимать роль лидера экономического многополярного мира, потому что у нас не доминирующая экономика. Потому что не может быть Индия в этом многополярном мире доминирующей военной силой. Потому что нет у них такой военной силы, как у нас. Даже Китай не может быть доминирующей военной силой в данный момент, потому что Китай не имеет таких возможностей, которые имеем мы. Они их наращивают, они очень стараются, у них, я уверен, получится. Но пока это не так. Плюс, есть география. Вот посмотрите, есть Евразия. И в этой Евразии есть страны крупные. Вот. Ну, вот континент наш, да, вы же знаете его. Вот. Есть страны крупные, которые решили быть многополярным миром. А есть объединение стран, вот, надгосударственное такое квазиобразование под названием Евросоюз, которое по логике-то должно быть за евразийство и должно бы хотеть торговать с Китаем через транзит российский, да, вот, и с Индией, и со всем остальным, но нет. Европа выступает против многополярного мира. Европа хочет оставаться вассалом Соединенных Штатов Америки. Почему Европа так хочет? Потому что народы европейские так хотят. Большие сомнения по этому поводу, и мы уже об этом с вами говорили. Нет, потому что в Европе очень правильные в определенный момент сформированные элиты. Элиты, которые работают на, так скажем, трансатлантическое единство, а на самом деле на американские элиты. То есть это их фактически, ну так прямо скажем, агенты, работники. Ну, вот. Это люди, которые отстаивают глобальный однополярный мир. Все ясно. Народы там никто не спрашивает в этом смысле. И у нас получается вот такой вот в Евразии есть один, ну как бы вам сказать, урод, мешающий единству Евразии. Это Евросоюз. Почему говорю урод? Потому что само по себе это образование Евросоюз, оно уродливое. Это же не государство. И оно сформировано вообще не по принципу какому-то там национальному, многонациональному, какому угодно. Оно вообще по другим принципам сформировано. В целом оно сформировано по таким принципам, чтобы администрация этого квазигосударственного надобразования руководила национальными правительствами. И эти национальные правительства были ограничены в принятии решений в пользу своего народа. Вот. А цель вот этой вот администрации надгосударственной, да, вот брюссельской вот этой всей капусты, да, чиновников брюссельских,
номенклатуры, можно еще так сказать, именно в том, чтобы выполнять задачи, которые перед ними ставит Запад. Какой конкретно Запад? Глобалистский Запад. Какой глобалистский Запад? Трамповский глобалистский Запад или другой? Другой. Тот самый демократический глобалистский Запад. Вот такой вот байденовский и все в этом духе. То есть задача в чем? Кусок Европы находится под контролем Соединенных Штатов Америки. Соединенные Штаты Америки находятся на другом континенте. Кусок под названием Евросоюз помогает в нужный момент дестабилизировать ситуацию в Евразии и привести ее в нормальное состояние, если тебе это необходимо. Ты владеешь ситуацией в Евразии. Ты не даешь Евразии выстроить мосты. Да? Ты не можешь сделать единую Евразию, в которой все будут самодостаточно прекрасно друг с другом сосуществовать, где будет связь прямая экономик Индии, Китая, России, Европы, и где этот прекрасный, замечательный континент евразийский очень хорошо начнет обходиться без Соединенных Штатов Америки. А если вдруг сделать, и действительно, как говорится, да, вот общее пространство от Лиссабона до Владивостока, так оно и будет. Американцы будут, внимание, не нужны вообще, практически. Если американцы теряют власть над Европой, они становятся региональным государством. И все. А мы очень прекрасно с Европой будем и торговать, и в гости ездить, и все остальное. Но это очень сложно сделать. Американцы прекрасно играют на противоречиях старых. Вот, всем известных, в той же самой Европе, вот, они играют на противоречиях Евразии, они настраивают друг против друга Индию и Китай, и они этим занимаются постоянно. Основную опасность для них представляет вот тот самый БРИКС, вот этот союз. Так что вот так, дорогие товарищи, друзья. Европа — это урод на теле Евразии, это раб Соединенных Штатов Америки, это тот, кто мешает нашему континенту процветать. Европейцы — это предатели Евразии, если так можно выразиться. Они будут говорить, что все совершенно не так, они вот замечательный, прекрасный европейский мир, а мы как раз русские предатели всего западного и европейского, и пошли ручкаться с этой Азией, с этими дикими ордами, и поэтому мы сами орды, они так и говорят. Но только Азия давно не орды никакие, и никакие не дикие, а вполне себе культурные и замечательные люди, которые умеют, оказывается, развивать свои экономики и вообще стремятся к созиданию и как раз-таки к многополярности. Поэтому Европа становится уродливой абсолютно некой структурой, вот Евросоюз именно, уродливая структура, которая, в принципе, политику вот эту, да, ставит выше здравого смысла. А вот эту геополитику, борьбу эту геополитическую, выше здравого смысла. Как казалось бы. На самом деле нет, потому что здравый смысл в их случае заключается в том, чтобы обеспечивать глобальное доминирование Соединенных Штатов Америки. Точка. Вот так. Поэтому, когда некоторые говорят, ну, что такое делает Прибалтика, им же выгоднее было бы с Россией. Конечно. И Украине выгодно было бы с Россией, и много кому еще выгодно было бы с Россией. А как бы здорово было выстраивать связи с Китаем, этим странам, как бы они себя замечательно чувствовали. Но этого нельзя допустить, потому что Америка окажется на задворках. В общем, если считать, что Восток — это голова, то Европа — это наш геморрой, пишет Александр. Европа — это дестабилизирующий фактор Евразии. Вот современная, так называемая, там, западная, ну, центральная тоже Европа. Все. Это люди, которые не хотят построить нормальные взаимоотношения на нашем континенте в угоду страны, находящейся на другом континенте. Ну, и своим кошелькам, естественно, им так кажется. Польша — гиена Европы, Европа — гиена США, пишет СВ. Да. Полюсов по определению много не бывает. Их, как правило, два, и те противоположные. Поэтому, так как сейчас, самое то в плане эволюции и общего развития, пишет Дмитрий. Райские сады, пишет Андрей, про Европу. Да-да-да. Паразиты это называется, пишет Касс. Евросоюз — это злокачественное новообразование. Именно так. Именно так. Я более чем уверен, что те страны, которые сегодня входят в Евросоюз, если бы отказались от конфронтации с нами, если бы они избавились от вот этой вот зависимости от американской, если бы они решили все-таки перейти из статуса колоний в статус независимых государств, гораздо лучше бы себя чувствовали и гораздо быстрее начали развиваться. Европе очень выгоден наш газ, Европе очень выгодна наша нефть. Они от этого, от всего как бы отказались, когда американцы просто взорвали трубопровод и все. Европе выгодно с нами взаимодействовать. Мы близко, мы их соседи. Они воюют со своими соседями в угоду стране, которая находится за океаном, прекрасным, замечательным океаном, как вот Трамп объяснял, поэтому ничего им не страшно, и все замечательно. Европа — это кусок Евразии, которая находится под властью американцев и используется американцами в целях дестабилизации Евразии в тот момент, когда американцы посчитают необходимым. Сейчас американцы считают необходимым делать так. Европейцы, как оголтелые, рассказывают о том, что они готовятся к нами, с нами воевать. Если в определенный момент мы начнем воевать с европейцами, и вся Евразия погрузится в войну, американцы извлекут из этого прибыли, выгоду. Им будет хорошо. Они будут сидеть на своем замечательном континенте, далеко за океаном, и наслаждаться Третьей мировой войной, так же, как они насладились Первой и Второй. Первые и вторые мировые войны стали именно тем, той основой вот, однополярного мира, да, в котором Соединенные Штаты играют вот эту главенствующую роль гегемона. Именно Первая и Вторая мировая войны дала возможность американцам занять эту позицию, пока Евразия истекала кровью. Почему говорю Евразия? Почему говорю Европа? Потому что, да, у нас огромные потери были в войне с гитлеровцами, да? Но мы же забываем еще и о том, какие потери, например, были у китайцев в войне с японцами. Ну и японцы тоже в ситуации оказались, неправильную сторону выбрали в определенный момент, да? В какой они ситуации оказались с точки зрения послевоенной? Они же оккупированы до сих пор американцами. Вот и получается, что американцы выбрали точки опоры на евразийском континенте, вот, в виде там Британии, в виде Японии и так далее. Вы скажете, это не континент, а не на отдельных островах. Ну вот это в этом и удобство, что это отдельные островочки, которые позволяют тебе островки, вот, которые помогают тебе контролировать континент. И все, они с этих островов плюс-минус все время занимаются делом контроля суши. Вот. И роллы. Да, очень удачная шутка. А индусы где были вообще в Великую Отечественную войну, пишет Роман. Да не индусы, а индийцы. Уже поймите, что индусы — это те люди, которые исповедуют определенную религию. Американцы насладились, прям кайфанули в Пёрл-Харбор, пишет Лис Хитрый. А Лис Хитрый, вы нарисовали смайлик и изобразили, что американцы очень сильно были уязвлены Пёрл-Харбором, потому что, наверное, посмотрели их фильм драматический по этому поводу. Еще раз, американцы во Вторую мировую войну потеряли меньше в 2 или в 3 раза, чем при ковиде. Все ясно. А Пёрл-Харбор, идите и найдите, только, пожалуйста, на контурной карте, без названий. Вы никогда в жизни, Лис Хитрый, не найдете эту базу и эти острова. Вы просто не знаете, где они находятся. Это насчет того, как американцев сильно японцы уязвили. 9.30 новости. Идея 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте. Ромео написал, индус, национальность, исповедующий индуизм, индуист. Ромео, жаль, что мы с вами не на прямой связи сейчас. Зайдите в интернет, пожалуйста, ну просто наберите «индус». Смотрите, пожалуйста, определение, вот из любого словаря. Потом вернитесь. Вот, и войдите в класс нормально, пожалуйста, да? Так и так, Алексей Валерьевич был неправ, признаю, все такое. Ну, давайте, у вас же есть возможность, я же вижу, вы же через Телеграм пишете, есть возможность воспользоваться интернетом, посмотрите, пожалуйста. Вот. Что там Пёрл-Харбор? 3000 человек и два корабля, остальные подняли и восстановили, пишет Федоров. Правильно. Зря вы так, не судите по себе. Фильм я не смотрел. Информацию о равносуждении о жизни черпаю из иных источников, не из Википедии, пишет Лис Хитрый. Ну, Лис Хитрый, значит, это говенные источники, что я вам могу сказать. Раз вы так вот в атаку на меня идете, там, по себе не судите и так далее. Еще раз, найдите Пёрл-Харбор на карте контурной. Вот, снимите видео. Я Лис Хитрый. Вот, я первый раз вижу контурную карту. Сейчас я вам покажу, где находится Пёрл-Харбор. Заранее не смотрите нигде в интернете, где он находится. Вот. И тогда, может быть, у вас как бы не будет возникать вот этих каких-то проблем, которые у вас возникают. Да выбери японцы нужную сторону, сейчас бы ходили строем, как северные корейцы, пишет Дмитрий Александрович. А что у вас с северными корейцами? Какие проблемы, я не понимаю. Северные корейцы, благо, смогли отразить, так сказать, японских милитаристов, наказать и все такое, благодаря нашей замечательной рабоче-крестьянской Красной Армии советской. Вот. Северные корейцы, может быть, сегодня там есть определенная специфика, ну, потому что они жили, извините меня, в окружении сколько лет, да, и в ненависти со стороны того самого Запада, вот, потому что они, в отличие от нас, не сдали своих принципов. Северные корейцы, я уверен, сейчас наверстают упущенное, благодаря, кстати, Китаю. Наверстают, и будет у северных корейцев электромобили, будут у северных корейцев электроника, телевизоры, все у них будет, все будет замечательно. И будет у них ничуть не хуже, чем у нас, у северных корейцев. Вот, поэтому, когда кто-то из России начинает да, посмеиваться над северными корейцами, ну, я понимаю, что когда мы себя сдали, когда мы все везде, ну, так сказать, потеряли, когда мы сами себя потеряли и делали вид, что мы очень умные и смеялись над северными корейцами, это же хотя бы как-то было объяснимо. Ну, то есть мы просто вот в этом угаре, в таком же, как сейчас находится Украина, рассказывали о том, как у нас тут пахнет свобода, а у них там три стрижки. Да? Ну, как бы это было логично. Мы пытались всем доказать, что мы выбрали правильный путь в 90-е. Ну, уже же мы сами себе доказали, что мы правильный путь не выбрали в 90-е. Потому что если бы мы выбрали правильный путь, мы бы сейчас были как минимум на уровне Китая. А может быть, и больше были бы в этом смысле. В разнообразных смыслах. Но мы не на уровне Китая. Потому что мы в определенный момент себя повели, как сейчас себя ведет Украина. Мы сдали свой суверенитет американцам. Ку-ку, включите уже голову свою, невозможно вообще надо смотреть. Наш президент Борис Николаевич Ельцин сказал: «Господи, благослови Америку», находясь в Америке. Его поведение ничем не лучше 11 спасибо, который за 4,5 минуты сказал Зеленский. Ничем не лучше, вообще ни разу, одно и то же. Вот и все. Смеяться над северными корейцами – это очень неумно в данный момент. По одной простой причине. Потому что все вот эти финтифлюшечки, которые мы считаем благами цивилизации именно западной, более не имеют, так сказать, той привязки, которая раньше была. Ну, мол, дружишь с Америкой, ходишь под Америкой, тебе и пальто сошьют, и пиццу-хат откроют. Сами откроем горячую пиццу, сами сошьем пальто, все, оказывается, можно делать самим. Не проблема. Китайцы поняли и правильно все реформировали. Мы не поняли и реформировали все неправильно. Мы развалились. Мы стали подданными Запада, мы стали их колонией. Нас стали рассматривать как рабов. У нас произошло сейчас восстание рабов. Мы подобны Спартаку в определенный момент, понимаете? Мы рабы восстали против Запада, мы их рабы. Мы принявшие это рабство, мы на себя это ярмо, значит, надевшие, так скажем. Мы теперь говорим: нет, мы не рабы, мы равные. И они нас за это бьют, и бьют сильно. Потому что если восстали одни рабы, восстанут и другие рабы. Мы сейчас на острие антиколониальной борьбы. Мы восставшая колония. Ку-ку. А Корея не стала колонией, понятно вам или нет? Не стала она, не сломались корейцы. А мы сломались, и поэтому мы позорники, а корейцы красавцы. Вот и все. И хихи-ха-ха наши, это хихи-ха-ха Украины относительно нас в данный момент. Вот когда мы смеемся над корейцами, их там 6 стрижки, 3 стрижки у них там еще что-то. Это ровно то же самое, как сейчас украинцы рассказывают, как им свободно дышится. Где им свободно дышится? В могилу все ушли. Это ровно то же самое, что делают убежавшие из России, когда ездят по обосранному нью-йоркскому метро и говорят, что зато там запах свободы. Ну нет, что ли? Одно и то же. Перестаньте быть этими людьми, которые так делают. Не делайте так. Корейцы сейчас очень быстро наверстают то, что они в определенный момент не могли себе позволить в силу объективных причин. А причины такие. Западный мир, сломавший Советский Союз, стал доказывать, что любая такая, скажем, идея советская или близкая к советской, ну, хоть она и специфическая, там своя, да, чучхе идея, там она немножко другая, но смысл не в этом. Что она не работает, что невозможно, что это все концлагерь, свободы нет, все очень плохо. Но если страна выстраивает себя по типу крепости, которая обороняется со всех сторон, если вчерашние союзники перестают быть твоими союзниками и смеются над тобой, если у тебя население не 300 миллионов, да? А если у тебя небольшое население, как ты можешь выжить под этим давлением? Они выжили. Мы сейчас ходим и говорим, что мы герои, потому что мы под давлением Запада, смотрите, не ломаемся. Корейцы меньше нас. Меньше. И они выжили и выживают под этим давлением гораздо дольше нас. Мы под этим давлением сломались в определенный момент, а они нет. Давайте все вместе соберем, сейчас поржем над Северной Кореей. Что, идиоты, что ли, я не понимаю? Вообще не понимаю, с Луны свалились. Когда Союз развалился, в Северной Корее был страшный голод. Они остались одни, и Китай их не мог тогда поддержать, пишет Фуко. Правильно, потому что и Китай тогда не был таким Китаем, который он сейчас. А сейчас Китай их поддержит и поддерживает. И у Северной Кореи есть хорошие ракеты, и у Северной Кореи открываются новые курорты. И они потихонечку смогут расслабиться. Чуть-чуть они смогут себе позволить те вещи, которые они не могли себе позволить, потому что они были все эти годы на войне. Пока мы классно с вами прохлаждались в плену американцев, пока мы с вами наслаждались колониальной своей новым статусом, пока мы торговали всем, собой торговали, вот, и получали за это американские доллары и замечательно себя чувствовали при этом, корейцы оставались на войне. Мы просто на эту войну вернулись с вами, мы вернулись на нее, мы с нее ушли, и мы на нее вернулись, и корейцы говорят, наконец-то вы вернулись, ребята, что надо от нас? Мы такие, надо помочь, мы тут это, с Западом сражаемся по полной программе, открыто, надо помочь, помоги в Курской области, и корейцы сказали, конечно, потому что, внимание, я сейчас говорю вам прямо, корейцы сказали, потому что мы считаем Россию, слушайте внимательно, сейчас своей родиной, родиной они нас считают. Ха-ха-ха, у них там стрижки такие, можно такие, нельзя. Ха-ха-ха, что, совсем дебилы, что ли? Я не понимаю, как это можно вообще? Это, вы с ума сошли, что ли? Единственные северные корейцы просто встали и пошли умирать за нас. За нас. Они пошли умирать, чтобы ВСУшники и вся вот эта мразь, которая за ними, не дошла до атомной электростанции нашей, Курской АЭС, чтобы не дошли. Они пошли умирать. И они умирали. Вы чё? Ха-ха, Северная Корея. Ха-ха. Как у них. Как у них. Слушайте, ну если мы облажались, ну не надо северных корейцев в этом винить, да? Хорошо? Ну, пожалуйста. Вы просто стыдно, это позорище какое-то, это просто отстой так делать. Вопросов нет, реально, братья, пишет Миша Николаев. Вот, вот. Мне говорят, а что там ОДКБ? Не знаю, что там ОДКБ. Сидят, выбирают стороны. Северные корейцы не выбирали стороны. Мы упорхнули, развалились, предали всех, сами себя предали.
Столько суверенитета, сколько захотите.
Предали свой народ. Миллионы русских людей, миллионы русских людей оказались за границей в одночасье, проснулись в другой стране. Беловежские соглашения. Мы подписали, не северные корейцы нам подписали. Мы их бросили, мы их оставили, мы их предали. Понятно? Наши дедушки, прадедушки, да, их, им помогли создать их государство, Северную Корею. Наши дедушки, прадедушки сделали все для того, чтобы северные корейцы были свободным народом, избавить их от гнета японского, этих милитаристов. Вы просто посмотрите, что японцы творили во Вторую мировую войну. Это звери абсолютные. Это не лучше гитлеровцев вообще ни разу. Мы к этому приложили все усилия. И сами же потом мы, сказали, а что там наши дедушки и прадедушки делали, нам без разницы. Мы тогда плюнули сами в себя, мы, признайте это честно. Это правильно признать, что мы так сделали. Мы действовали неправильно, мы действовали, как сейчас действует Украина. Мы себя снесли, мы свое прошлое запятнали, мы сказали, что наши дедушки делали неправильно. Мы сидели и ржали, как дебилы. Потом одумались. Слава Богу, мы одумались. Все, какое право мы вообще имеем что-то про Северную Корею говорить, им там какие-то претензии предъявлять? Мы не прожили эти десятилетия с ними. Не прожили. Понимаете? Мы наслаждались вот кружевными трусиками ЕС. Потом, правда, оказалось, что это не просто так все. Прозрели. Но вот Украина еще не прозрела. Может, когда-то прозреть, может, никогда не прозреть. Вообще без понятия. Вот. Южная Корея очень страдает от того, что является американской колонией, пишет Роман. Роман, до поры до времени это все. Все эти наслаждения и прочее. И потом Южная Корея, ну, посмотрите. Посмотрите фильмы южнокорейские, какие они снимают. Похоже это на то, что народ на самом деле наслаждается жизнью своей. Или похоже на то, что в определенный момент их жизнь превратилась в конвейер. В конвейер капиталистический, в котором человека тоже нет, в котором человек тоже винтик. Фильмы южнокорейские, которые сейчас берут все награды, «Паразиты», они о чем? Они о диком расслоении общества. Они о том, как некоторые получают все, а кто-то не получает ничего. Да? Эти, как он там, «Игра в кальмары», это о чем? Это просто прикольные конкурсы на выбывание, что ли, вам сняли, или как? Нет, это о капитализме диком. Это о том, как люди жертвуют собой и всем, чем угодно за деньги, как они продались. Южные корейцы очень сильно, на самом деле, внутренне, духовно страдают, если честно. А вы, конечно, скажете, что у них классные телефоны, у них там машины какие-то. Да, машины, да, телефоны, но внутренне, и это выражается в искусстве, они страдают. Страдают из-за несвободы разнообразной. Страдают из-за того, что продались в определенный момент. Они это знают, они это чувствуют. И ничего, ну что они с этим могут поделать? Я думаю, что если бы у Южной Кореи сейчас была бы какая-то альтернатива, и была бы возможность быть больше самостоятельной, и была бы возможность в этом многополярном мире налаживать взаимодействие и с Северной Кореей, и с каким угодно другими государствами, и с Китаем и прочими, они бы это сделали. Но кто же им даст-то? Кто же им даст? Украине кто-то даст? Нет. Японии кто-то даст? Нет. Почему? Да потому что они по факту оккупированные государства. И да, клетка может быть золотой. И да, действительно, какие-то колонии могут очень хорошо жить. Например, для того, чтобы говорить, смотрите, как здорово живут наши колонии, и как все там себя хорошо чувствуют, и какое у них счастье там непомерное все время, и они так счастливы быть нашими колониями. Но ты никуда не денешь внутренние тревоги. Ты никуда не денешь вот этот слом психологический, который в определенный момент произошел. Когда ты продался, даже если очень задорого, ты все равно продался. Вот и все. Ты все равно предал себя. Да? И, может быть, нам было где-нибудь там году в каком-то, ну, пораньше, так скажем, когда мы сдавали все свои суверенитеты и все свои, всю свою внешнюю политику просто сдавали американцам, может быть, и пожирнее мы жили. Ну, многие, во всяком случае, пожирнее жили. А сейчас не так жирно живем. И более того, чем дальше, тем сложнее нам, правильно? Ну, вы же видите сами, все-таки санкции, конечно, спасибо большое, они нам на пользу, мы все там решили... что нам нужно самим делать, свои производства развиваем. Это все правильно, все правильно. Но все равно же они нас душат. И все равно нам сложно, и нам нужно преодолевать. А можно было ничего не преодолевать, правильно? Но для этого нужно было всего-то навсего сдать Крым. Да? Ну, надо было сдать Крым. Потом сдать еще чего-нибудь. Потом еще чего-нибудь сдать. Да? Все потихонечку просто умереть и все. И было бы очень замечательно, и некоторые бы очень хорошо себя чувствовали, и какое-нибудь замечательное производство американцы бы у нас здесь открыли, и нашими бы дешевыми руками собирали какие-нибудь замечательные свои телефоны, и рассказывали бы о том, как им все хорошо, а сами бы просто от этого деньги получали, вот. И рассказывали нам о том, какая у нас здесь невероятная свобода, как мы все здорово делаем, и какие у нас здесь потрясающие ЛГБТ-парады происходят. Вот как замечательно. Угу. А мы бы радовались. Вот, нам бы это все сильно нравилось. Может, и пожирнее, но я лично видел, как взрослые мужики горько плакали навзрыд, осознавая масштаб краха. Вот! Другое дело, лис хитрый. Кемскую волость отдать? Да забирайте, пишет Сергей Лось. Вот. А вот эти люди, которые сегодня говорят, что земля, у России что, мало земли? Зачем эта земля? Зачем мы этот Крым? А зачем мы это все? Да вот, да вот. И чем отличаются они от этих героев фильма, там, «Иван Васильевич меняет профессию»? Ну, чем они отличаются? Бунша. Ё-моё, сидит на троне. Проститутки в Дубаях неплохо зарабатывают. Все станем проститутками, пишет Александр Р. Хороший образ. Спасибо большое, Александр Р. Я думаю, что он очень доходчивый. Чтобы бунт был удачен, нужна подготовка. Наверное, мы еще раньше подняли, пишет Федоров. Потерять Черное море, Балтику, потом Северный морской путь, стать аграрной страной, пишет Игорь. Да, да, да. Стать как раз-таки именно страной-бензоколонкой. Вот, нам же такую роль выделили в определенный момент. Вот страна-бензоколонка, нам сказали. Так. О чем мы так боимся размещения контингента НАТО на Украине? Что будут провокации украинцев, а мы типа не сможем ответить, так как нам, так как там евровойска, пишет АК. Я не думаю, что мы что-то боимся в этом смысле. Я считаю, что... Мы сейчас ведем боевые действия, потому что мы считаем, что Украина не должна быть в НАТО. Мы об этом говорим. Формула, при которой НАТО находится на Украине, а Украина не в НАТО, это очень хитрая формула с той стороны, которая на самом деле противоречит здравому смыслу и нашим устремлениям. Вот и все. НАТОвская инфраструктура должна быть отодвинута от наших границ. Об этом в 21-м году еще наш президент говорил. Все эти миротворческие войска западные, очевиднейшим образом, никакие не миротворческие. Когда Европа современная пытается изобразить, что они, как же это правильно сформулировать, не сторона конфликта, это даже уже не смешно. То есть сначала это было, по крайней мере, смешно, а теперь это даже уже не смешно. Они сторона конфликта. И очень давно. Причем настолько сильно, насколько можно. Поэтому какие миротворческие войска они куда собираются вводить? Пусть Китай тогда вводит миротворческие войска. Да? Ну, должна же быть какая-то нейтральность миротворческих войск тогда. Ну, вот Китай пускай вводит. Давайте Китай попросим. А чё? Почему нет? Вот китайцы тогда и пускай и решают. Нет, не нравится? Что не нравится? Все, Китай на стороне России воюет, считаете? Да? Вот и нам не нравится. Какие французы, какие британцы? Вот. О каком контингенте их речь идет? Это недопустимо, на мой взгляд. Но политика – это искусство возможного и иногда еще и невозможного. Поэтому посмотрим, что да как будет. Белый дом намерен провести встречу президентов России, США и Украины в Будапеште. Юрок пишет. Ну, так подписывается наш слушатель, Юрок. Есть такая информация, она пока неофициальная. А почему нет? Конечно, пусть Китай вводит, пишет Максим. Я согласен, Максим, я абсолютно согласен. Но представьте себе, вот мы сейчас выходим и говорим, а давайте китайские миротворцы, они же нейтральная сторона. Представили себе виск в Киеве? Поросячий. Ад будет вообще. Хотя китайцы реально нейтральная сторона. Реально. Уж в сравнении это с Британиями, Францами и прочими, уж очень супер нейтральная сторона. Но никогда, никогда ни американцы, никто на это не согласится. Никогда в жизни. Поэтому хватит морочить нам голову. со своими французишками там и бриташками. Все понятно. Вот. Не так, так сяк. Не в окно, так в дверь. Не натовские войска, но войска НАТО. Вот любители пожонглировать словами.
«Сравнять Украину с землей», пишет Юрий Р. «Людей жалеем?» «Да не очень-то. Украинцы против своей власти бузят. Значит, против нас», пишет Юрий Р.
А, Юрий Р, Юрий Р. «Сравнять с землей, сравнять с землей». И сладко все звучит, «сравнять с землей». Не знаю, как насчет Украины, но есть там один квартал, который не грех было бы сравнять с землей, реально. Предварительно предупредив всех добрых, мирных, замечательных людей, которые в сердце своем ждут нас, что им нужно отойти на некоторое расстояние. Ну вот один квартальчик-то можно было бы. Но почему-то нельзя. Не знаю, не знаю. Не пытайте меня этими вопросами. Я не знаю. У меня нет ответа на это. Я не могу найти ни одного аргумента, в связи с которым мы должны лицезреть вообще всю эту шантропу киевскую, которая там куда-то ездит, что-то заявляет, там хрипит, пишет книги. Я понятия не имею, почему это так. Я не знаю. Я все время смотрю, как в этом смысле действует на Ближнем Востоке, и считаю, что можно было бы рассмотреть варианты действий, как на Ближнем Востоке, но по какой-то причине нет. Еще в 2013 году уже многие украинцы были против России, уже тогда их готовили, пишет Дмитрий. Дмитрий, в 2013-м. Выясняется, что эта подготовка была... велась гораздо раньше. И долгие годы, и много денег вложено. Ну и вообще все это последствия распада Советского Союза. Поэтому смотрим друг другу в глаза и говорим, это все последствия того, что мы предали сами себя, дорогие друзья. Поэтому, когда мы говорим, что украинцы сегодня это предатели самих себя, предатели своего же прошлого, предатели своих героических предков, которые освобождали Украину и другие регионы европейские от фашистских захватчиков, да, много сейчас таких на Украине предателей, не забывайте, что в какой-то момент мы тоже предали себя. Другое дело, что мы одумались по разным причинам и благодаря разным обстоятельствам. Вот надо так складывать обстоятельства, чтобы на Украине тоже каким-то образом одумались. Кажется, что это невозможно. Но казалось ли вам, дорогие друзья, возможным то, что происходит сейчас, в 90-е годы? Казалось ли вам это возможным? Казалось ли вам это вообще хоть как-то реализуемым? Мне кажется, нет. Да немного денег, всего 5 миллиардов, пишет Сергей. Но это то, что объявлено было. Вот. А так-то, наверное, гораздо больше. Да и потом, это во время войны 5 миллиардов не кажутся такими уж большими деньгами, потому что выделяются огромные бюджеты. А в кавычках, так скажем, мирное время на то, чтобы промывать мозги, на вот эти вещи, это большие деньги. Вот. Главное правильно распределить через какой-нибудь правильный фонд, типа USAID и так далее, и все будет классно. Вот. Говорили нам, что 9 из 10 СМИ украинских, они финансировались через американские фонды в определенный момент. 10:00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.